«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите канал RTVI, я Нателла Болтянская, это программа «Выхода нет», все означенные гости в студии. Итак, уроки Холокоста сегодня в мире, что можно считать главным уроком? Все микрофоны включены, дамы и господа, пожалуйста, кто начнет?
По очереди.
Главный урок Холокоста
заключается... Илья Альтман.
Добрый вечер. Главный урок Холокоста, с моей точки зрения, заключается в том, что признанная Организация Объединенных Наций в ноябре 2005 года дата Международный день памяти жертв Холокоста для нашей страны – это дата, которая совпадает с освобождением нашей армии лагеря смерти Освенцим. И этот урок Холокоста заключается в том, что события трагедии, о которой мы сегодня будем говорить, неразрывно связано с подвигом нашей армии, которая Освенцим освободила. Если нам удастся усвоить этот урок, что Холокост – это составная часть истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, что не только трагедия людей, но и подвиг тех, кто спасал эти жертвы, я считаю, что это будет очень важным вкладом в сохранение памяти о самой страшной трагедии XX века.
Я считаю, что главный урок Холокоста, не говоря сегодняшнем, не, а вообще вот после Холокоста, это гуманизация общества. Гуманизация общества в демократических странах. И через эту гуманизацию прошли буквально все демократии. Это особенно сказалось, кстати говоря, именно в Америке, где была решена впервые была решена их самая больная и самая тяжелая проблема, проблема отношения с черным населением Америки. Мне кажется, что урок Холокоста – это урок, страшный урок зла, который, конечно, не излечил человечество от зла, безусловно, и мы еще об этом поговорим, но, тем не менее, понятия добра и зла стали более очевидными, более ясными, более весомыми.
Борис?
Я, как израильтянин, могу сказать, что для нас несколько уроков Холокоста. Для нас это урок, что евреи нуждаются в своей защите, поэтому государство Израиль было создано. Для нас это урок, что евреев как нацию, как цивилизацию искромсали, и мы потеряли треть всех соплеменников, которые жили в то время. И, может быть, самое главное и самое злостное, что можно объявить заранее о том, что мы идем уничтожать евреев как нацию, мы идем уничтожать евреев как явление. Можно написать об этом, можно привести это в действие, и весь мир молчит. Потому что в «Майн кампф» Гитлер написал четко, каков его план. И когда мы смотрим и проверяем, а что было потом, мы видим, что начиная с его прихода к власти в 1933 году, до начала массового истребления евреев после нападения фашистской Германии на Советский Союз, прошли считанные годы. И все было возможно. И вот этот пик антисемитизма, пик геноцида, пик, я бы сказал, тотальной патологической ненависти, он оказался приемлемым для очень многих слоев, не только для Германии, и во многих странах, в которых население сотрудничало с Германией. И вот, знаете, я завершил свой новый фильм буквально несколько дней назад. И когда я показал его определенной телевизионной станции, ее директор сказал мне, каждый раз, когда я вижу это, я не могу поверить, что это могло быть. А это было.
Ну, вы знаете, во-первых, Борис, несколько вопросов вам, типовых вопросов от людей, чьи близкие были жертвами Холокоста. Можно ли о них что-нибудь узнать? Обращаю это...
Сегодня да, потому что в Яд Вашем, где я руковожу проектом документации имен евреев, погибших во время Холокоста на оккупированных территориях бывшего Советского Союза, это почти 3 миллиона, почти половина погибших, это на территориях, которые сегодня, это Украина, Белоруссия, Прибалтика, Молдова и 22 области России. И сегодня есть интернетовская база данных. Вы входите в Яд Вашем, выбираете русский язык или английский, или иврит. И вы через два клика попадаете уже в наш проект, и там у вас есть возможность проверить по фамилии, проверить по месту или местечку, проверить, дойти до свидетельского листа или до другого источника.
Получить, но и дать.
И можно заполнить, и получить, и дать. То есть сегодня Вот интернет, собственно говоря, позволил дойти до той фазы, что если что-то внесено в базу данных, это уже есть. К сожалению, из-за того, что тема Холокоста была запрещена в Советском Союзе, и не была признана, не было документации, не было воспоминаний, не было исследований, архивы открылись только в начале 90-х годов. И поэтому результат, что только пятая часть имен погибших, она занесена в, я бы сказал, братскую могилу памяти, в зал имен.
Mm-hmm. Ну, вы знаете, я вам должна сказать, что многие наши слушатели, не могу сказать уважаемые, повторяют мысль Сталина о том, что не было Холокоста. Было истребление советского народа. И кто вам дал право, госпожа Гербер, зачитывая одно из таких сообщений, выделять во всей человеческой всемирной трагедии Второй мировой войны страдания любого одного народа? Это супернационализм и разновидность фашизма. Я попрошу это высказывание прокомментировать не вас, Алла, а вас, Борис.
Я насчет права могу сказать?
Да, конечно.
Очень коротко. Только насчет права. Это право, дорогой друг. Я все-таки называю вас другом, потому что думаю, что вы, может быть, когда-нибудь что-нибудь и поймете. Это право дали мне моя бабушка дорогая из Одессы, которая погибла в Одесском гетто, мои двоюродные братики, мои тети, вся семья моей другой бабушки из Киева, которая погибла бабе Миро, а бабушке удалось спастись. Вот кто дал мне это право. Это лично мне. А об остальном я уже скажу подробно.
Борис, вот я попрошу вас ответить на этот вопрос.
Я предлагаю, чтобы те, кто задают этот вопрос, это их право, сделали бы простой эксперимент. Пусть они возьмут карту, скажем, Украины, довоенную, и возьмут карту евреев Украины сегодня. В Украине было почти 2500 еврейских мест и местечек. Это была цивилизация. Пришел Гитлер и объявил: мы эту цивилизацию уничтожим. По причинам, которые... Он четко объяснил, без них не может существовать арийская нация. Они источник всего зла, и капитализма, и большевизма.
Без уничтожения вы имеете в виду?
Без уничтожения.
Без всего.
И вот сегодня мы, к сожалению, являемся ультимативным примером, когда на государственном уровне уничтожается нация. Я не горжусь этим. Мне от этого грустно, потому что у каждого, кто сидит здесь, часть семьи и большая часть семьи погибла. Поэтому я желаю другого. Я желаю, чтобы тем, кто задает эти вопросы, поняли, что когда объявляется геноцид, он бескрайний, ему нет предела.
Да, Борис, я прошу прощения, ответа на вопрос я все-таки не получила, потому что... Люди, которые задают этот вопрос, они не сомневаются. Они не уподобляются британскому, да?
Ирвингу.
Ирвингу, который так сказать, сказал, нет, этого не было. За что я получил, да?
Что, собственно,
они просто хотят. Уверяют, да, что весь мир пострадал в результате Второй мировой войны. Да. Что, ну, помните, как после Великой Отечественной войны очень много об этом писали, просто была официальная директива в Советском Союзе, вот Илья, может быть, чуть подробнее об этом, что не истребляли еврейский народ, истребляли советский народ. И поэтому не надо, так сказать, привлекать к себе особое внимание.
Ну, во-первых, человек, который задает этот вопрос, он зря указывает адресата в одного, сидящего за этим столом или нас всех вместе. Это Организация Объединенных Наций по инициативе целого ряда государств, одной из которых была Россия, инициировала эту резолюцию о международной дне памяти Холокоста.
Но он спросил, что, какое у меня право есть, своем праве.
Поэтому это... право, наверное, так сказать, вот сегодня наше право и наша обязанность добиваться того, чтобы в России, как в 25 других государствах мира, был национальный день Холокоста. А почему? Кому это нужно? И здесь абсолютно правильно наш разговор начался с вопросов о усвоении уроков Холокоста. Это была нацистская политика, которая объявляла о том, что этот народ не имеет права на существование. Не все жертвы нацизма были евреями, говорил Эли Визель, но все евреи были жертвами нацизма. Это было беспрецедентно. Полное уничтожение, стереть с лица земли целый народ. И поэтому сегодня все цивилизованные страны мира воспринимают это и как свою личную трагедию, потому что весь мир наблюдал, как это происходило, потому что уроком Холокоста относятся и равнодушие не только соседей, но и государств, которые были рядом. Поэтому мы обязаны говорить об этом.
Вопрос, пришедший с помощью СМС-сообщений, почему Запад дал лицензию Гитлеру на поголовное уничтожение евреев? Спрашивает Иван из Москвы.
Ну, я думаю, что да, это очень серьезный вопрос, о котором, кстати, много говорю. Вот я недавно была на одной конференции в Берлине по антисемитизму, и там как раз вспоминали вот то, что Запад дозволил, Запад позволил, Запад сделал вид, что ничего не происходит, и что мы не должны никогда повторить этой ошибки. Если что-то мы видим у себя или в стране, в Германии, в соседних ли странах, то мы молчать больше не будем, иначе мы будем на пороге 1933 года. А почему Запад молчал? Это очень важно, это сегодня понять. Потому что это были демократические страны, которые поначалу решили, и это была их глубокая ошибка, но с точки зрения демократии они в какой-то степени были правы, что они не имеют права вмешиваться в политику другой страны. Даже как сегодня во многих демократических странах думают, имеют они право запрещать национал-социалистическую партию или нет, имеют ли право мировоззрение национал-социализм запрещать или нет. Это издержки демократии. Ну а дальше уже пошло и пошло. Они упустили тот момент и упустили его серьезно. И когда они наконец похватились, то уже было поздно.
Ну, все-таки согласитесь, что в каждой стране происходило это по-разному. И тому пример, опять же, когда идешь по Яд Вашему, цифры, просто сухие цифры, да, Борис?
Допустим.
Что в такой-то стране люди сказали, нет, у нас этого происходить не будет. А в такой-то стране...
Ну, таких стран было очень мало. К сожалению, было очень мало.
Знаете, когда вот задается вопрос, почему Запад дал лицензию, я не думаю, что Запад дал лицензию.
Это
ситуация была совершенно другой. Массовое уничтожение евреев началось с нападения фашистской Германии на Советский Союз. Вот это был уже разгар войны. В тот период весь Запад был уже в состоянии войны с гитлеровской Германией, а Америка оставалась всего считанные месяцы до объявления войны. И вот в этот период это было уже поздно.
Да, но когда были нюрнбергские законы,
Период отлома – это были нюрнбергские законы.
Конечно, было не поздно.
1936 год – это была хрустальная ночь. 1935 год – это была хрустальная ночь. 35. И вот тогда, точно так же, как Чемберлен и Даладье привезли мир, отдав Чехословакию, они такой же мир, перефразируя, привели, отдав евреев.
Нужно дать должное нацистам. Они очень тщательно скрывали свои планы. Здесь работало как раз несколько факторов. Один из которых был то, что советская пропаганда утверждала, что убивает мирных советских граждан. Сейчас мы знаем, что на стол Черчилля в конце 1941 года легли радиоперехваты донесений специальных команд, которые занимались уничтожением евреев. Когда решался вопрос, а нужно ли делать специальное заявление, Черчилль сказал, посмотрите, вот в ноте Молотова в январе 1942 года и не говорится, что это уничтожает только евреи. Убивают мирных советских людей. И поэтому вмешиваться и как-то поднимать этот вопрос, несмотря на демарши отдельных лидеров еврейских организаций, ведь известно, что один из лидеров польского бунда, он просто принял, так сказать, отравился газом, когда, чтобы дошла...
Когда к нему, этот сам Черняк, по-моему...
Да, когда были разные... Известно.
В двух словах, Илья, да. Пожалуйста,
но эту здесь, историю. Здесь я хотел бы, так сказать, вот упор сделать вот о чем, что 18 декабря 1942 года союзные государства приняли совместную декларацию. Она была опубликована и в наших газетах, об этом мало кто знает, на следующий день, об ответственности нацистов за истребление евреев. То есть были приведены цифры, в том числе были приведены цифры по советской территории, так что я абсолютно согласен с коллегой, что говорить о какой-то лицензии нельзя. Но то, что было определенное равнодушие, а равнодушие, которое было особенно в 30-е годы, да и тогда, когда это началось, когда были созданы лагеря смерти, о них стало известно правительствам разных государств, то это очень важно. Но я бы не выводил за скобки позицию Советского Союза. Ведь реальный факт спасения, возможность спасения был в 1940 году, когда нацистская Германия предложила Сталину принять всех евреев Рейха. Это не только евреи Германии, это и Западная Польша, это и Чехословакия и так далее. Советский Союз ответил, что это нецелесообразно. Так что здесь это ситуация, которая касалась всех государств мира.
Сообщение от Вадима. Сообщение такое. Я сам еврей, живу в Иерусалиме. Мои предки также погибли в Холокост. Но мне кажется, что мы иногда сами спекулируем своей трагедией. Текст сохранен.
Что имеется в виду?
Я тоже не понимаю, что имеется в виду.
Зачитаю сообщение другое от Виктора. Ушлые ультранационалистические и ультрарелигиозные дельцы превратили Холокост в вид глобального бизнеса. На нем наживаются, а потом удивляются, почему никто не любит.
Что значит наживаются? Я не понимаю, как наживаются, где наживаются. Какие-то лавки есть по продаже предметов жертв Холокоста? Или какие-нибудь компании?
Холокоста?
Или талисманы Холокоста? Или какие-то сувениры Холокоста? Что значит наживаются на Холокосте? То, что у нас на всю Россию есть единственный фонд Холокоста, который ездит по всей стране и пытается рассказать и детям, и учителям о том, что такое был Холокост. Потому что если не знать трагедию Холокоста, то не знать, то не понимать, к чему вообще может привести геноцид и что такое геноцид. Я же говорю, что Холокост – это еврейская трагедия, но не еврейская проблема. Это проблема всего человечества. Это проблема каждого, независимо от его национальности. Потому что вот к чему может привести это зло. Это высшая ступенька или низшая ступенька человеческого падения. Вот то, что есть
Холокост. Я вообще хотел
бы
понять.
Значит, наживаться?
Я не знаю, так сказать, оппонента.
Вы знаете, одну минуточку, простите. Я очень прошу вот того, кто это написал, очень, вот просто прошу. Садовнический, дом 52, дробь 45. Прийти к нам в наш маленький скромный центр фонд и посмотреть, как мы работаем, что мы делаем, какие у нас книги, какой у нас архив, сколько у нас сотрудников. Пусть придет, посидит с нами, побудет с нами, чаю попьем, поговорим. Может, он поймет что-нибудь.
А я бы предложил другое. И вдобавок.
Да,
вдобавок. Пусть приедет в Иерусалим. Я отношусь.
Вопрос из Иерусалима, кстати.
Что вопрос из Иерусалима.
Нет, второй вопрос.
Второй нет.
Но живи, это не Иерусалим. Вот. И, в общем-то, знаете, когда бросаются такие голословные обвинения, я хочу понять, что такое наживы? Наживы – это что миллионы людей потеряли все свое имущество, миллионы людей потеряли...
Но никто это имущество никому не вернул.
Потеряли дом, миллионы людей потеряли все, превратились в беженцев, превратились в новых иммигрантов, беженцев Европы. Так сказать, я хочу понять, в чем нажива.
Я тоже хочу понять.
Я так понимаю, что, как бы это сказать, излагатели этой идеи, не берусь за них отвечать, надеюсь,
да, конечно.
Считают, что есть люди, которые пытаются извлечь некие реальные или мнимые дивиденды из той трагедии, которая...
Наталья, я не могу. Все эти огульные обвинения или сообщения, или мнения,
они
ни к чему не...
Тогда
приводят.
Позвольте вот какой вопрос. Вот существуют уроки Холокоста, я не знаю, в американских школах. Mm-hmm. Существуют уроки Холокоста во многих школах мира.
Конечно.
Вопросы, пришедшие из США, звучат так. Существует ли нечто подобное в России?
Можно ответить?
Да.
Дело в том, что отвечу очень быстро. Предыстория о Холокосте, вот уже говорил об этом Борис, что о Холокосте это была закрытая тема. Это был табу на эту тему.
Поэтому, мы говорим о сегодняшнем
дне, да? Сегодня. И поэтому о Холокосте вообще не говорилось. Теперь, когда наконец-то вот появился наш центр и наш фонд, и мы ездим... 15 лет мы ездим, мы вводим, не Министерство образования, а вот такая маленькая группа людей вводит этот предмет в школьные программы, старается, чтобы там был или факультатив, или уроки. Такого постоянного преподавания, я не хочу сказать, это вообще невозможно. Но чтобы, по крайней мере, был абзац о Холокосте в учебниках истории, какие-то учебники есть, где это есть, но это не государственная программа. А у нас мы такая страна. У нас пока сверху не скажут, надо, ребят. Пожалуйста, давайте-ка, тогда это будет. Mm-hmm. Пока этого не будет сказано, этого не будет. Это будет усилие, самодеятельное усилие одной небольшой группы людей и их единомышленников и сторонников.
Я хотел бы дополнить, потому что очень важно, вот как раз это один из поводов нашей встречи, потому что в этом году произошло беспрецедентное, считаю, событие. Департамент образования Москвы по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова во все школы отправил информационное письмо о необходимости проведения на этой неделе урока толерантности, посвященного Международному дню Холокоста. Московский институт открытого образования, наши коллеги Сергей Иванович Козленко, возглавляющий там кафедру истории, и наш центр Холокост, сопредседателем которого я являюсь, подготовили методические рекомендации. рекомендации, полученные во всех школах. Вот сегодня я могу огласить первую статистику, которую мы получили.
Но это только
в 107
сегодня?
Школах Центрального округа Москвы из 136 были проведены уроки Холокоста. 16 тысяч учеников узнали, наконец, централизованно о том, что было. Причем это были рассказы учителей. В школу приходили праведники мира, воины-освободители, бывшие узники. Демонстрировались фильмы «Неизвестный Освенцим», «Мир после Освенцима», «Дети из бездны». Шел заинтересованный разговор. Только потому, что появилась та самая инициатива,
да,
о которой
сверху
говорили.
2008 год, мероприятие. Вот про что мероприятие, чтобы дальше я не знаю.
Конечно. В качестве гостя хотел бы отметить еще, по крайней мере, два явления. Первое, что вот-вот выйдет энциклопедия Холокоста, которая издается Ильей Альтманом, Алой Гербер и Центром Холокоста. Это событие.
Угу. На территории СССР.
На территории СССР. Но самое интересное, вот я в связи с моим проектом встречаюсь с очень многими общинностями, людьми и прочее. Меня каждый раз убеждает интерес неевреев учеников и неевреев учителей к теме Холокоста.
Наши победители конкурса в основном.
Потому что я читал их работы, я видел их фильмы. И вот это ощущение, что здесь есть вот то ядро, которое понимает, что вот это жуткое явление надо понять. Молодые ребята, я встречался позавчера в Нижнем Новгороде. 17 лет, 18 лет.
Победитель нашего конкурса, вы же видели.
Борис, ну, во-первых, просят дать адрес, интернет-адрес. И, во-вторых, не уверена, что успеем все сейчас до короткого перерыва. Просят несколько слов о проекте «Имена Холокоста».
Адрес очень простой. Это yadvashem.org. Войдите в Google. yadvashem.org по-русски или по-английски. И за три клика вы в проекте. yadvashem.org. А по поводу проекта мы успеем до...
Ну, давайте мы начнем, а потом я вас прерву.
Проект меня удивил. Я кинодокументалист, сделал примерно 40 фильмов на тему Холокоста. Когда 2 года назад меня пригласили в Яд Вашим, чтобы посоветоваться, как собирать имена, я понятия не имел, что имен очень мало. Я понятия не имел, что почти вся семья моей покойной матери, которая погибла в Холокосте, она за исключением одной сестры не зафиксирована в аналах памяти. И проект очень простой. Мы обращаемся к каждому свидетелю. Он может быть русским, может быть украинцем, может быть белорусом, может быть евреем. Он может быть родственником, может быть соседом, может быть внуком. Все, что помните о погибших, заполните свидетельские
листы. Вот на этом месте мы сделаем паузу. Я напомню еще раз, что сегодня в нашей студии Борис Мавцир, руководитель проекта «Имена Холокоста», Яд Вашем, Алла Гербер, руководитель фонда «Холокост», Илья Альтман, сопредседатель, правильно сказал? Центра «Холокост». Мы продолжим после небольшой паузы. Итак, мы продолжаем программу «Выхода нет». Говорим мы сегодня об уроках Холокоста. И мой вопрос, точнее, мы Бориса прервали буквально на полусловие проект «Имена Холокоста». То есть каждый имеет возможность...
Каждый имеет возможность...
И узнать, и сообщить.
И сообщить. Но мы работаем, мы вот в Москве, в России, и не только в России. Наши партнеры – это Центр и фонд «Холокост», Алла Гербер и Илья Альтман. И поэтому, если это что-то происходит в Москве, то проще всего обратиться к ним по адресу.
Я сказала, Садовническая, 52/45.
Или даже через e-mail. Конечно, проще всего войти в наш сайт на русском языке, и там есть вся информация, включая мой e-mail, включая мой почтовый адрес.
Знаете, у меня вопрос, наверное, такой ко всем, в меньшей степени, наверное, к вам, как к израильтянину, но вот обратите внимание, конечно, я несколько выделяю такие сообщения, которые я сегодня озвучивала, но, скажем так, российское отношение, оно особое, да, российский антисемитизм имеет особый привкус,
свою,
да? Безусловно, свою историю, хотя во многих странах, в общем, были антисемитские традиции. Это
инфернальная история антисемитизма.
Но, тем не менее, так сказать, существует закон, да? Существует тот самый упомянутый вами Ирвин, который за отрицание был просто привлечен к соответствующей ответственности.
И сидел в тюрьме.
То есть, как бы сказать, здесь можно, здесь уже нельзя. В чем специфика такого рода реакции наших соотечественников? Дамы и господа.
Ну, здесь, когда мне приходилось отвечать на этот вопрос на различных и телевизионных каналах и в общении, то реакция многих наших соотечественных, моих коллег, профессиональных историков, да и просто наших коллег, занимавшихся строительством гражданского общества, говорит о том, что Россия не готова к тому, что была введена уголовная статья, которая бы преследовала, как, например, в ряде европейских государств, за отрицание Холокоста. По многим причинам, в том числе, что, в общем-то, как аргументация звучит в том, что что, если человек сомневается, что погибло не 6 миллионов, а, допустим, их было 3, 4, 2 миллиона, и за это сажать в тюрьму. Вот такое как бы звучит предложение. Но, естественно, те государства, которые ввели эту норму, они привлекают к ответственности в первую очередь людей, которые заявляют, что либо Холокоста не было, не было, как, в частности, Ирбин, который утверждает, не было никаких специальных приказов об уничтожении евреев, не было газовых камер, крематориев, не было Освенцима и так далее, и так далее. Я думаю, что наша задача, конечно же, в первую очередь вести просветительскую работу. Потому что очень многие люди, в том числе, которые задают вопросы, судя по ним, не потому что они настроены как бы плохо к евреям или государству Израиль. Это потрясающее сегодня незнание истории Великой Отечественной войны, истории нашего прошлого, очень многих моментов. И мы надеемся, что это сыграет свою роль. Но государство и закон должен быть. Я думаю, Алла об этом скажет.
Да. Я хотела сказать, что у нас очень, к сожалению, пустое информационное поле, и это наша беда, и беда для знаний наших школьников и наших студентов. У нас и об Отечественной этой войне толком и подробно по-настоящему ничего не говорится, по-настоящему, как это было на самом деле. Поэтому в этом информационном пустом пространстве тема Холокоста, она особенно не защищена никак, потому что на протяжении десятилетиях, я уже сказала об этом, о Холокосте ничего не говорилось, потом, вы знаете, прекрасно, дорогие друзья, что Сталин продолжал фактически политику Гитлера. Сталин начал свою антисемитскую кампанию, Сталин начал свое наступление на евреев. Если бы он не умер, то я не знаю, чем бы это кончилось. Поэтому и дальше был государственный антисемитизм. В этом пространстве мы живем. В этом пространстве мы долгие годы существовали. Был государственный антисемитизм, пятый пункт и так далее. И поэтому...
Но люди, которые пишут нам, в том числе и молодые.
Ну... Совершенно правильно. Но эти молодые тоже, они генетически выросли в этой стране. А генетически выросли в стране, которая была достаточно антисемитской, в общем, государственно антисемитской. И они, и это сказалось. Они из своих семей, они из своих бабушек и дедушек. Они что-то слышали, что-то такое. Все евреи, евреи, кругом одни евреи.
Ну, как-то в пивной мне ребята сказали.
Да, как-то в пивной мне ребята сказали. Поэтому нужно говорить об антисемитизме вообще и о Холокосте, погружаясь их вообще в информационное поле, для того, чтобы они ориентировались хорошо и в Великой Отечественной войне, и в истории нацизма, и в том, что такое была Ванзейская конференция. И, слава богу, сейчас показали по телевизору, кстати, но очень поздно, ночью, замечательный американо-английский фильм «Заговор». Именно о Ванзейской конференции. Прекрасный фильм. Если его показали бы раз 5 и более в другое время, может быть, это как-то сказалось. Вообще, я очень верю в действие кинематографа. Считаю, что он свою работу колоссальную делает, когда появляются такие фильмы.
Знаете, не понимаю одного. Вот среди высказанных уже вами, каждым из вас, мнений, вот Виктор Некрасов, если я не ошибаюсь, да, при открытии памятника в Бабьем Яру сообщил, что, так сказать, с его точки зрения был один факт вопиющий, что, так сказать, уничтожали противника, так сказать, Советский Союз как противника, завоевывали страны, но существовала некая директива решения еврейского вопроса. Mm-hmm. То есть речь шла об уничтожении потому что и только...
Речь шла об уничтожении этого народа, да чтобы его не было на этой земле, да горел он огнем, все свои 18 миллионов.
Что значит потому что?
Не надо.
Вот речь идет о том, что уничтожить просто потому, что принадлежит...
Кстати, Нател, дорогая, Виктор Некрасов, вот за это, за что вы только что сказали, был выслан из России. И вся эта группа людей, которые боролись за этот памятник, частично были арестованы и вообще преследовались. И именно за это. Именно за то, что вы только что сказали.
Угу. Сомневаются в том, что антисемитизм передается генетически. критически. Кроме того, один из наших слушателей уверяет, что читал произведение человека, которого посадили за отрицание Холокоста, и с его точки зрения он не сомневался в том, что это было, он сомневался в количестве. Ну, тут сразу хочется задать встречный вопрос, а сколько количество, какое количество достаточно, а какое количество будет еще недостаточно для того, чтобы считать это катастрофой. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что нужно делать сегодня в России? Ну, понимаете как, до какой-то степени есть директивы, так сказать, сверху, вот сейчас год памяти Холокоста.
Я могу сказать, что став членом общественной палаты, и это одна из причин серьезных, из-за которой я пошла в общественную палату, я хочу добиться, ну, много есть причин, я не буду уж так сводить все только к Холокосту, но, во всяком случае, одна из важнейших причин, из-за которой я пошла в общественную палату, я хочу добиться, чтобы все-таки Международный день Холокоста был принят национальным днем, признан как Национальный день Холокоста, чтобы был стандарт, который рекомендован Министерством образования, чтобы тема Холокоста вошла в тему Великой Отечественной войны. Вот если этого не будет, если этого не будет сверху, то тогда не будет ничего. Тогда будут наши усилия и коэффициент полезного действия минимальный. Да, у нас 700 сочинений было на конкурс, да, у нас было 60 семинаров, да, у нас многие учителя, многие. Это единицы, которые преподают, говорят о Холокосте, я даже не люблю это слово «тема». Это не тема, это кровавая рана, которые говорят о Холокосте, думают о Холокосте вместе со своими учениками. Но это так мало, это просто ничего. А почему упорно, тупо, повторяю, почему это необходимо? Чтобы каждый мальчик, Ваня, Петя, Сережа, Таня, я не знаю, Суламиф, Земфира, кто угодно, девочка, мальчик, знали о том, к чему может привести ненависть, к чему может привести зло.
Чем вызвано возникающее у этих самых мальчиков и девочек ощущение, что речь идет о каком-то происшествии отдельно от них? Ведь очень многие сообщения, которые приходят вам и которые я зачитываю, они говорят о том, что, ребята, это ваше дело, не трогайте нас.
Так вот, Наталья, о том же я и говорю, что они должны понять, что это их тоже дело, это их дело. Они должны понять, что когда есть такое мировое зло, такое страшное зло, которое привело к Холокосту, то они должны понять, что сегодня это были евреи, завтра это будут ингуши или чеченцы, послезавтра будут русские, те же украинцы. Потому что я уже всегда это повторяю, и просят меня слушатели, может, они уже слышали, то, что наш первый президент сказал, что не бывает, Михаил Яковлевич Гефтер, что не бывает геноцида против одного народа. Он всегда против всех. Надо изучить это жуткое явление для того, чтобы этого никогда не было. Не случайно месседж нашего фонда «Память и предупреждение», послание нашего фонда, обращение нашего фонда «Память и предупреждение», «Предупреждение». Не случайно мы так много занимаемся современным фашизмом. И так это важно для нас.
Кроме того, у Холокоста есть еще одна грань, история Холокоста. Это подвиг людей, которые евреев спасали, а которые в нашей стране, ну, что ж, не выделяли евреев как жертв.
Вы говорите о праведниках мира, да?
Я говорю о праведниках мира, людей, которых только на территории вот Московской области, я не буду даже говорить куда-то далеко. Я знаю примерно 10 случаев за тот короткий период, когда нацисты стояли здесь, недалеко около Москвы. Они, например, в Можайском районе расстреливали людей, которые укрывали евреев. Расстреливали вместе с их детьми. И вот мы до конца не осознали Холокост. Эти люди, Россия единственное государство, которое не награждает никак государственными наградами людей, признанных Яд Вашем, праведниками народа мира. Их живых сегодня 16 человек. Мы несколько лет добиваемся, чтобы их имена, ну, были как-то увековечены, этот подвиг. Мы издали книгу, которая называется «Книга праведников». И это колоссальный ресурс изучения истории Холокоста, как можно противостоять злу. Это проблема выбора. В истории Холокоста, и даже с точки зрения жертв, те люди, которые, ну, просто боролись за свою жизнь, вопреки этой нацистской программе, ведь они тоже были героями для окружающих людей, которые видели вот эту форму духовного сопротивления.
А вы знаете о том, простите, одно слово, что многие праведники, мы их потеряли, потому что они боялись признаться, что они спасали евреев. Вот это то, о чем я говорила до этого.
Я вам должна сказать, что все-таки очень много остается вопросов. Причем вопросы как характера очень, на мой взгляд, спорного, доходящего до хамского, так и вопросы предложения помощи.
Дайте пример хамского вопроса.
Что, вам мало? Зачем? Персональное было сообщение вам, Борис, от нескольких людей, которые были в Яд Вашеме и не смогли заполнить эту анкету. пытается что-то разузнать о своих близких, куда им обращаться вообще?
Обращаться.
Все туда же на сайт, да?
Во-первых, на сайте есть действительно очень подробное объяснение. Вы можете сейчас проверить онлайн. Они могут обратиться в Центр Холокост, если это Москва. И я бы хотел знать, в чем была сложность заполнения анкеты, потому что...
Ну, вы знаете, сейчас-то вам-то этого точно никто не объяснит. Мы ненадолго прервемся, затем продолжим.
Выхода нет.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкино, Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Рекламу дал, телефоны указал, а клиентов маловато. Конечно, не могут дозвониться, когда все телефоны заняты. Вам пора подключить Logic Line Office. Многоканальный телефонный номер. Он не требует установки, удобен в обращении, выполняет функции офисной АТС. Если у вас несколько офисов, свяжет их в единую сеть.
Только до 29 февраля.
Подключение простого номера стоит в 3 раза дешевле.
Красивые номера по специальным ценам.
Узнайте подробности по телефону 105-05-55. Logic Line Office. Клиенты останутся с вами надолго.
105-05-55.
Пятое юбилейное вручение Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалида в области культуры и искусства – яркое событие в жизни Москвы. Это настоящее искусство, созданное прекрасными людьми. Творчество и преодоление составляют смысл их жизни, и они достойны нашей помощи. Станьте партнерами премии. Давайте вместе возрождать традиции российской благотворительности и меценатства. Заходите на сайт philanthrop.ru. С уважением, искренне ваш, Юрий Соломин.
Гость «Большого дозора» – генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волош. Говорим об интернете и бизнесе.
По темным улицам летит ночной дозор.
«Большой дозор». Каждую среду с 9 до 10 вечера.
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем программу «Выхода нет». И вопрос господин Николюк, не знаю, не назвался. Материалы, отрицающие Холокост, в больших количествах находятся в интернете. Считаете ли вы, что государство должно иметь возможность контроля в интернете? Или это плата за свободу информации?
Я выскажу свое личное мнение. Думаю, что это полная чушь, что можно контролировать интернет со всеми его проявлениями. Поэтому от того, что кто-либо публикует отрицание Холокоста или другие явления, это не значит, что за этим можно уследить. Это невозможно. И поэтому все, что надо делать, это давать как бы ту информацию, которая на самом деле... я бы сказал, дает нормальное понятие о ненормальном явлении.
Да, я думаю, что я согласна с Борисом. Это очень сложный вопрос, но я тоже против цензуры, естественно. И поэтому, если мы начнем смывать это, запрещать, то потом пойдет другое, третье, пятое, десятое. Но они очень сильны, их очень много. Я знаю, какое они оказывают влияние даже вот на молодых людей. Даже мой внук мне говорил о том, как он смотрит, он как-то очень заболел этой темой в последнее время, и много смотрит интернет, он говорит, что это невозможно. Он говорит, ты не смотришь, ты себе не представляешь, какие там идут эскапады антисемитизма и страшные, и против Холокоста, и нет никакой, и очень маленькой реакции. Вот это, наверное, наша беда. Вот я думаю, это совершенно правильно. Наша беда, что мы мало на это реагируем. Мы мало четко, точно, что называется, не в бровь, а в глаз, им отвечаем. Мы считаем, собака лает. Это неправильно. Это неправильно. Мы должны быть сильнее в своей дискуссии, как оппоненты. И поэтому получается, что они одни там. И они там гуляют, как хотят.
Или?
Здесь очень важен мониторинг. 2 года назад совместно с Московским бюро по правам человека мы провели анализ, примерно 80 сайтов мы выявили, которых размещена в той или иной степени информация об отрицателях Холокоста. И действительно, подавляющее большинство этих сайтов – это националистические сайты. Это вообще действительно разжигание национальной розни не только против евреев, ксенофобские. И вообще сегодняшний наш разговор, проблема общества, она ведь не сводится к антисемитизму. Только в таком обществе, которое заражено ксенофобскими настроениями, вот эта тема, как в историческом аспекте, так сегодня она возникает. Но я бы обратил внимание на следующее. Вот все эти идеи отрицателей Холокоста, ведь это перепевы из одной, так сказать, работы в другую. Нет практически никаких свежих идей, новаций, попытка осмыслить материал. А историческая наука развивается, и появляется огромное количество исследований. Мы только за последние 2 года узнаем что-то, как бы гораздо много новых фактов. А отрицатели Холокоста пытаются, что называется, подловить, опираясь на литературе 50-х, 80-х годов, противоречия цифрами, не приводя современные данные. Любой серьезный человек увидит даже по сноскам, которые они ссылаются, так сказать, в аргументации своих данных, что это устаревшая информация.
Ну что ж, с этим можно согласиться. Но можно и не согласиться, потому что действительно интернет декларирован как такое некое свободное пространство. Да, да, и
да. Мы не оспариваем.
Желающий получить информацию такую получит такую, а желающий получить всякую информацию всегда получит всякую. Наш слушатель задает вопрос, должно ли как-то государство на это реагировать. Да, я вам приведу пример. Не так давно в России была история, когда была опубликована в интернете казнь. Mm-hmm. Видео казни. Mm-hmm. Ну, так сказать... Стали расследовать всю эту историю, да?
Да.
Вот. Но тут речь шла вот о конкретном преступлении, совершенном там в наш отрезок времени. Как быть с ситуациями, вот сведения, отрицающие Холокост? Они публикуются в интернете?
Позвольте. Да. Я думаю, что это вообще не вопрос интернета. Какая разница между интернетом, книгой или радиопередачей? Сегодня очень многие страны Европы, доктор Альпин говорил об этом, уже определили для себя, что отрицание Холокоста – это уголовное преступление. Да. Сегодня очень многие страны Европы определили, что деятельность Яд Вашем и организация, которая занимается Холокостом, это символ толерантности. Вот Яд Вашем получил недавно очень важную премию, Нобелевскую премию испаноязычного мира, наследника Королевского престола в Испании и Орден Почетного Легиона. Поэтому, когда мы говорим о нашем пространстве, есть уже очень четкие границы. Они не всюду адекватны. Угу. Не всюду. Есть страны, в которых еще бывшие эсэсовцы празднуют свою годовщину. Да. И страны, которые относятся к Евросоюзу, они это позволяют.
Нет, но если мы европейское демократическое государство, то мы действительно должны закону запрещать отрицание Холокоста.
Вот, поэтому это не дело интернета. Да. Это дело подхода. Это дело подхода, что можно и что нельзя.
Я предложила бы в этой ситуации нашим слушателям и нашим зрителям присоединиться к теме, которую мы обсуждаем. И сейчас мы будем задавать вопрос вам, уважаемые слушатели «Эхо Москвы». Это вопрос для электронного голосования. Очень нужны ваши голоса, поэтому, пожалуйста, реагируйте активно. Итак, вопрос, который мы сегодня обсуждаем с помощью электронного голосования, звучать будет следующим образом. Должны ли подвергаться уголовному наказанию люди, отрицающие Холокост? Если вы говорите «да», то, соответственно, 660-01-13. Если вы говорите «нет, не должны», 660-01-14. Голосование пошло.
Голосование пошло.
Итак, я еще раз напомню вопрос. Должны ли подвергаться уголовному наказанию люди, отрицающие Холокост? Да, 660-01-13. Нет, 660-01-14. Все телефоны московские. Ждем ваших голосов. И вот только что мои уважаемые гости, каждый из них, по-моему, высказался на эту тему. Сейчас посмотрим, что думают наши уважаемые соотечественники. И не только соотечественники, а все, кто имеют возможность голосовать. Потому что, с другой стороны, я привела бы вам в качестве примера, но оставьте заблуждающие. В его заблуждение.
Я не думаю, что это заблуждение.
Это не заблуждение.
Какое вы меня очень извините, но это не заблуждение.
Это позиция.
Это позиция.
Это позиция, которая позиция в какой-то опасна. Степени...
Позиция, которая не может быть прощена законом.
Есть,
я уже не знаете, говорю о моральном прощении.
Есть на иврите слово «аткан», то есть вот эта черта.
Да, вот за эту черту.
Знаете, уже... за эту черту, я думаю, уже нельзя переступить, потому что, что бы ни говорили, но в самом деле нормальный человек, который готов согласиться, с чем он соглашается, что он отрицает? Он соглашается с тем, что можно взять определенную нацию
и взять ее уничтожить.
И элиминировать ее.
Чтобы ее не было.
Тем или иным способом, той или иной техникой.
Разным способом.
Нацисты, отступая уже под натиском, под напором Красной Армии, все, что они делали, они пытались сжечь. В Клюге в Эстонии сожгли 2000 трупов, убили и не успели просто их подпалить. Из Латвии уводили в концлагерь в Германию для того, чтобы евреев не оставили. В Венгрии в последний момент марш смерти. Это была патология.
Я напомню, что продолжается голосование на наших волнах, у нас в эфире. Должны ли подвергаться уголовному наказанию люди, отрицающие Холокост? Да, 660-01-13, нет, 660-01-14. Вот угрожающее такое заявление, Алла, вам. Разберутся с центром Сахарова, займутся и вами.
Ну, дорогой мой, что же, вы будете одним из тех, кто займется нами. Жалко? Мне вас жалко. Мне не себя жалко. Вот честное слово, мне себя не жалко. Мне вас жалко, что вы находитесь на таком уровне ненависти. Жалко, это разрушает.
Завершено наше голосование. Я должна сказать, что 66,2% считают, что должны подвергаться уголовному наказанию люди, которые отрицают Холокост, и 34,6% считают, что не должны. Голосование завершено. Ну, собственно, у нас с вами остается несколько минут, совсем немного, для того, чтобы по минуте на каждого, для того, чтобы как-то дальнейшие действия наметить. Ваши.
Наши дальнейшие действия – продолжать то, что мы делаем, продолжать ездить, продолжать говорить, продолжать идти в школы, продолжать издавать нашу литературу, продолжать добиваться, чтобы был музей Холокост, продолжать добиваться, чтобы было стандартное преподавание этой Холокоста в школах, продолжать добиваться, чтобы был Национальный день Холокоста, продолжать любить людей, независимо от их национальности, продолжать быть толерантными и продолжать не поддаваться ненависти в ответ на ненависть.
Илья?
Я считаю, что наш долг – это ввести в научный оборот документы, публиковать новые книги, потому что для того, чтобы люди знали, что происходит. И очень важная одна из программ, в которой мы участвуем, это увековечение памяти, мест уничтожения евреев. На территории России это тысячи захоронений. Змеевская балка, наш Бабий Яр – пример этого. И лишь 25 памятников, где есть слово «евреи». Это важная задача. Сейчас мы совместно с Российским еврейским конгрессом ведем такую программу «Бабьи Яры России», которая должна быть в каждой области России, где было уничтожение, увековечена трагедия, увековечена память этих людей.
Спасибо, Борис.
Я прежде всего хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает и работает с нами в этой программе. Центр Холокост, наших коллег в Украине, Белоруссии и в других местах. И я все-таки хотел бы предложить, каждый, кто сомневается, каждый, кто думает, было или не было, приезжайте в Иерусалим. Потратьте 2.5 часа на визит в Яд Вашем. Это я обращаюсь к радиослушателям, к телезрителям. После этого никто не может остаться равнодушным.
Борис, я благодарю вас и должна в завершении нашей программы с горечью отметить, что не бывало сегодня количество таких анонимных сообщений нам. Анонимных, неподписанных, соответствующей направленности. Ну, остается только посочувствовать соотечественникам и напомнить, что программа, в которой вы все сегодня участвовали, которую вы смотрели и слушали, это программа «Выхода нет» в эфире «Эхо Москвы» и телеканала «РТВ». Спасибо.
Получается, «Выхода нет»?